продолжать с передачи «Шикша Самучаи». Глава 7. Забота о наслаждениях. Вот Гара Паричи дано следующее правило. Качество деяний, сопровождающихся осторожностью, и качество сотворения блага. Это запрещает злоупотребление, чрезмерную заботу, а также непочтение в отношении к удовольствию. Безмятежность обеспечивает правильные меры, и тогда все идет хорошо. Тем самым обнаруживается истинная цель, даже в случае человека, обладающего малой или скудной долей, и нет необходимости беспокоиться об отсутствии большего. Также в Удгара Паричи говорится, необходимо обеспечивать должным сына, жену, слугу и служанку, помощника, работника. Таким образом, отречение или неотречение не должно вызывать препятствия истинному просветлению или обретению знаний самого себя либо других. Когда бодхисаттва обладает равной или превосходящей силой и мощью на благо всех существ, он не должен совершать ни даяния, ни отказа от оных, которые бы повлекли за собой препятствия к накоплению заслуги у равного или высшего ему. Тогда все хорошо. В связи с этим бодхисаттва Пратимокша провозглашается. Но Шарипутра, когда бодхисаттва направлен на все то, что необходимо для достижения просветления, как он должен давать, и какие дары, и насколько велики дары. Он должен давать знания закона, должен быть щедрым даятелем дхармы. Если бодхисаттва, будучи домохозяином Шарипутра, наполняет поля Будды семью драгоценностями, подобные песчинкам на берегах Ганга, то должен давать дары благородным тадхагатам, дарить дары благородным тадхагатам в высшем просветлении. А если другой бодхисаттва, священнослужитель, прочитывает хотя бы одну шлоку из 4 строк, то второй бодхисаттва накапливает большие заслуги, чем первый. Тадхагата. Шарипутра. Тадхагата не разрешает приносить в дар плоть посвященному монаху, но воистину Шарипутра тот, кто получил свою долю в миску, и эта доля была уже выложена в его миску, и это должным образом поделенная часть, он должен вкусить ее вместе со своими собратьями. Но если некто пойдет просить чашу или одежду, то у такого человека будет нечто превышающее 3 одежды, разрешенные Буддой. То есть имеется в виду, что монаху разрешено иметь только 3 одежды и 1 чашу. Если кто-то будет из монаха просить лишнюю одежду или лишнюю чашу, то это уже тем самым он уже превысит меру. Однако, если он лишается одной из своих одежд, то может принять в дар другую, новую. Но если у него будет недостаток одежды духовного лица, эту одежду нельзя отдавать. Почему так? Потому что, по словам Тадхагаты, три монашеские одежды никому нельзя отдавать в жертву, приносить в жертву. Но если Шарипутра, некий бодхисаттва, отбрасывающий три свои одежды, делает это во имя... делать это во имя того, кто просит, и считает это нужным, считает это значимым, то ему в своих желаниях не должно практиковать умеренность. И Шарипутра, если бодхисаттва оставляет жизнь домохозяину, он должен практиковать праведность, он должен быть на это нацелен. А в противном же случае, ради принесения удовольствия одному человеку, есть риск принизить великое множество существ, то есть нанести ущерб великому множеству существ. Поэтому пустую тратить вещи, которые могут принести великое благо, называется выбрасыванием на ветер. И то же самое касается запретом на отречение или неотречение. Как провозглашается в священной сутре Сагарамати, получение больших даров является одним из препятствий на пути великой колесницы Махаяны. И то правило, которое применяется по отношению к себе, также применяется в отношении другого бодхисаттвы. Как это удостоверяется? Ибо в священной Удгара Паиприча Сутре объясняется, ради блага интересов других мы отказываемся от собственной прибыли. И также в Вимала Кирти Нирдеши говорится, что должен держаться тот, кто боится перерождений. И сказал он, бодхисаттва Манджуши, боящийся перерождений, должен держаться за великий дух Будды. Он сказал, тот, кто желает обрести великий дух Будды, где он должен обитать? И сказал он, тот, кто желает пребывать в великом духе Будды, должен сохранять равностное дружелюбие ко всем существам. И сказал он, тот, кто желает пребывать в дружелюбии ко всем живым существам, где он должен жить? То есть в чем он должен находиться? Что он должен сохранять в себе? И сказал он, тот, кто желает достичь равностного дружелюбия ко всем живым существам, должен работать во имя освобождения всех существ. И также в Дхарма Сангитти Бодхисаттва Сардхаваха сказал, бодхисаттва благословенный, в первую очередь желает просветления для всех живых существ, но не для себя. Успех тех или иных действий зависит лишь от отречения. Более того, не перекладывает он свою собственную ношу на негодного для нее, боясь принести ущерб интересам всех существ. Но там, где он не видит ущерба для интересов всех живых существ, какая разница, кто будет вершить благо для мира? Он в одиночестве, он самолично, либо другой. Из-за чего он не отказывается от своего собственного блага ради успеха благодеяния другого бодхисаттвы. Но давайте предположим, что он боится страданий, дурного перерождения для самого себя. В этом случае как раз оно и станет страданием другого. Но если он скажет, это страдание этого другого не вредит мне, и поэтому не примет это в расчет, тогда, как сказано в сутрах, он совершит падение. И также в Ратнакута сутре говорится, Кашьяпа существует четверо лживых лже-бодхисаттв, стремятся к собственному счастью, а не к устранению несчастья всех существ. Следовательно, как говорится в правилах Удгара Парипричи, от себя следует отказаться, собой следует пренебречь. Таково учение Бодхисаттвы, как объясняется в сутре Дхарма Сангити святым Нейра Рампхой. Как, господа, нам узнать тех, кто утвердился на пути? И сказал он, когда они не имеют ложного мнения о других существах, он сказал, а как это достигается? Он сказал, когда они не отвергают благотворительность и великое сострадание. Субхути сказал, в чем великая щедрость Бодхисаттвы? Он сказал, когда они отдают всем живым существам тело и жизни все корни добродетели и не ожидают ничего взамен. Он сказал, в чем великое милосердие сострадание Бодхисаттв? В том, что в первую очередь они желают просветления для всех существ, но не для себя. И в том же месте он говорит, учение всех бодхисаттв зиждется на великом сострадании. И мы обязательно приходим к выводу, что необходимо другому бодхисаттве не может быть под запретом благословенного Будды. Напротив, он, несомненно, одобрит это, поскольку драгоценный дар воистину достойному человеку приносит целый океан великих заслуг. Но в противном случае для того, кто причиняет вред, результатом может быть только смерть. Но, как объясняется в Прасанта Винниская Пратихарья Сутре, затраты, которые ты совершил, великий царь, за сотню тысяч лет, собранные воедино, обеспечат пропитание для одного брата. И точно так же с каждым из всех братьев, имеется в виду монашеское братство. И когда бодхисаттва, достойный и любящий учение, принимает пищу, поднесенную верующими, он должен думать так. Пусть в силу этого я войду на путь дхармы, а все затраты на это подношение не могут сравниться и с сотой частью этого блага. Значит, мы уже обсудили защиту наслаждений. Остается обсудить защиту заслуг. И здесь охраняй свои заслуги негасимой жаждой узреть плоды собственных действий. Как сказано в Нараяне Парипричи, он не охраняет добродетели ради собственного блага, ни ради блага небес, ни для того, чтобы стать шакрой, ни для ради наслаждения, ни для величия формы, цвета, либо славы, ни в силу страха перед адом. Он охраняет добродетель не из страха переродиться животным. Он делает это только, дабы узреть видение Будды ради блага добра, счастья и благополучия всех существ. Бодхисаттва, обладающий подобной добродетелью, не теряет, не утрачивает 10 благих качеств. Что это за качество? Он не теряет могущество вселенского правителя. Затем он усерден и стремится к просветлению, желая достичь всеведения Будды. Тем самым он не теряет брахманство, получает непрерывное видение Будды и благочестивое обучение, а также не теряет саму дисциплину бодхисаттвы с целью обретения направленную на обретение благочестия. Не теряет непрерывный ясный интеллект, острое желание обретение всего благого. Таким образом, бодхисаттва, утвердившийся в добродетели, становится великим существом, вечно почитаемым богами, вечно восхваляемым нагами, вечно почитаемым якшами, вечно почитаемым ганхармами, вечно почитаемым царями нагов и асуров, вечно почитаемый брахманами, кшатриями, титулованными особыми домохозяевами. Также его вечно ищут мудрые, вечно замечают Будды. Это наставник для всех существ, как богов, так и людей. Он не следует четырьмя путями рождения, то есть не идет в несчастные уделы, за исключением случаев созревшей кармы, не идет в чистые земли Будды, в которых нет Будды, он не рождается в семье еретиков и не идет путем неблагих уделов. Таким образом, следует заботиться даже о тех заслугах, который прежде отбросил от себя и который он может опять присвоить себе из-за страстей. Если от отказа от заслуг возникает заслуга, от нее не следует ждать плодов, за исключением блага для других. Как бы ты ни хотел сохранить за собой заслуги, ты не должен никогда жалеть. Как говорится в Удгара Парипричи, и после даяния не следует чувствовать сожалений. Ибо если завершение действия слабо, то и действие само станет слабым. Сожалениями уничтожатся заслуги. В этом смысл. Поэтому не хвастайся своими добродетелями. Ибо часто владыка провозглашает, что заслуги следует скрывать, а пороки следует раскрывать, пороки открывать. Ибо то, что открыто, рассеивается и уходит от тебя. Пороки можно уничтожить лишь раскаянием, а заслуги удовлетворением. Да, заслуги удовлетворением. Также в Ратнакути говорится, есть четыре фактора кашьяпа, которые могут уничтожить уже проявленные плоды деяний бодхисаттвы, а те, что не проявлены, высушить, так что они никогда не прорастут. И что это за четыре? Первое, гордыня. Значит, гордиться в своем как бы стремлении вступать в казуистические споры, беспокоиться о наживе и славе, не чувствовать ненависть к бодхисаттве, отвергать все писания, помимо тех, которые сам услышал и изучил. Далее, значит, деяния Мары. Значит, говорится, так же, как благословенный, когда собирается великая вода, скапливается в земной низине, и поскольку она скапливается в самом низком месте, в нее стекают все реки и потоки, с легкостью стекают все реки и потоки. И точно так же благословенный бодхисаттве, лишенном гордыни, в учителе, достойном даров, все глубинные учения о праведности стекают в бодхисаттву. В такого бодхисаттву стекаются все великие учения о праведности, и упрочиваются в его памяти. И, следовательно, в этом случае благословенный Бодхисаттва надменный и полный гордыни, который не склоняется, не почитает учителей и достойных даров, этот Бодхисаттва пронзен крюком Мары. Священный Локкут Тара Париварти говорится, существует 10 деяний Мары в Бодхисаттвах Джина Путра. Как, например, отсутствие почтения к учителям и достойным даров, дающим обеты к отцу и матери, к аскетам, брахманам, святым и тем, кто творит добро. Есть деяния Мары. Все это есть деяния Мары. Он непочтителен к проповедникам, изучившим превосходное учение, к тем, кто учит превосходному учению, тем, кто вступил на путь великой колесницы, тем, кто знает правила на пути к нирване, тем, кто понимает важнейшие заклинания и писания. Он горд и высокомерен. Он не проявляет почтения к проповеднику, не обращает на него внимания, не считается с ним. Это происки Мары. Если он сидит во время учения или обсуждения дхармы, то не аплодирует проповеднику, чтобы никто не похвалил его за это. Это деяние Мары. Он призывает к самодовольству, одобряет только себя, но не других. Не занимается совершенствованием своих знаний, не культивирует философское созерцание. Это деяние Мары. Исполненный высокомерие, незнание, неосознанности. Он скрывает похвалу тех, кто достоин похвалы, и осуждает, критикует их. Не добиться от него похвалы достоинств других. Это деяние Мары. Он знает, что таково учение, такова дисциплина и слово самого Будды, но все же из-за неприязни к другим проявляет неприязнь к учению, отбрасывает праведные предписания и ссорит их с другими, ссорит с ними других. Таково деяние Мары. Он желает высокого положения, высокого сидения, ищет противоречий. Он не приветствует, не почитает старых людей, либо ветеранов в практике добродетели. Это деяние Мары. Его лицо нахмурено. Мрачно, брови нахмурены, нет улыбки на нем, голос его неприятен, он всегда жесток сердцем и ищет недостатки и слабые места. Это деяние Мары. Впадая в самодовольство, не подходит он к мудрецам, не ждет их, не обращается к ним, не служит им, не задает им вопросы, не спрашивает, что хорошо, что плохо, что делать. Что приносит счастье, долговременное счастье и добро, что, от чего следует отказаться. Он бесчувственен, и даже более чем бесчувственен. Он омрачен в своих рассуждениях, мрачен и не знает освобождения, таково деяние Мары. Полный гордыни, он не жаждет появление Будды, он отбрасывает от себя корни бывшие, прежние добродетели, не культивирует новые. Он дает бессмысленные наставления. Он зачинщик ссор. Он полон желания спорить. Но затем, если так случится, что он обретет независимость, силу мысли о просветлении, то в этом случае даже за сотни тысяч ионов не встретит он не встретит он проявление Будды, не говоря уже о слушании учения. Это 10-е деяние Мары. Вот Джинапутра, вот 10 деяний Мары. И избегая их, вот Хисатва достигает 10 деяний высшего знания. Затем в этих деяниях созревает свобода от гордыни ко всем живым существам. Также в священной Ратнокатхаране говорится, здесь вот Джинапутра, бодхисаттва, который изначально культивирует, развивает свой ум, культивирует его с самого начала 10 способами, направленными на всех живых существ. Что это за 10 способов? Это дружелюбный ум, это дружелюбие, счастье, сострадание, близость, душевная близость, доброта, помощь, защита, справедливость, ум учителя, ум наставника. Таковы 10 способов, которыми он культивирует свой ум. В священной Вимала Кирти Нирдеша говорится, во имя ради порождения чистой земли Будды необходимо чувствовать любовь ко всем живым существам, как будто все они учитель. Но и для во имя спокойствия мира, даже омывая рот или ноги, бодхисаттва должен применять любовь и почтение к своем уме, к женщинам, либо тем, кто попал в беду и нужду. Как говорится в Гандавьюхе, как говорится в Пхикшупракирнаке, благословенный сказал: «Не бойся, брат, не бойся, брат, я буду служить тебе, брат. Дай мне свои одежды, я постираю их». Когда он сказал так, старший Ананда сказал благословенному: «Пусть благословенный не стирает грязные одежды этого больного, я лучше выстиру их, благословенный». Благословенный сказал: «Ну, Ананда, ты постирай одежды этого брата, а Тадхагата нальет воды». Затем старший Ананда действительно постирал одежду того больного, а благословенный налил воды. Затем действительно старший Ананда вывел больного брата на улицу со всей заботы и омыл его, и благословенный налил воды, и он благословенный, то есть он его умыл, а благословенный лил воду. И он сказал, и вот здесь что говорит, наверное, я слишком быстро читаю текст. Приходится перепрыгивать. И омыв, и налив воды, он сказал: «Разве не есть что-то необычное в удовлетворении даже ценой собственной жизни тех, кто, будучи довольным, дает тебе благо, а их недовольство приносит тебе ужасную беду». И действительно, те существа, угождая которым многие пришли к состоянию счастья, ведь нет иного счастья для существ в этом мире. Есть магические драгоценности, счастливые сосуды, коровы исполнения желаний. И, следовательно, им следует поклоняться подобно учителю или божеству. Более того, они, эти живые существа, подобные магическим драгоценностям, счастливым сосудам и коровам исполнения желаний. Поэтому им следует поклоняться так же, как учителю или божеству. Более того, чем лучше отплатить искренним друзьям и несравненным помощникам, чем заботой о всех живых существах, действуя во имя блага, мы в действительности действуем во имя Будды. Следовательно, мы должны творить благо всем, даже тем, кто причиняет нам сильный вред, великий вред. Как могу я Далее, значит, глава 8, очищение от греха. На этом заканчивается обсуждение защиты личности. И, а что за этим следует? Теперь наша тема очищения. Ибо когда сам очистился, это пойдет на пользу существам. Как говорится, священный Татхагата Гухи Сутри, великие кладбища больших городов, полные многими сотнями тысяч живых существ. И даже там Бодхисаттва, великое существо, проявляет свою мощь и силу уже после смерти и уж уйдя из жизни. Есть те, кто рождается в качестве животных, так они после поедания его плоти столько, сколько им было нужно, в конце своего жизненного срока, после смерти входят в рай, в обители богов. Ну, то есть, если Бодхисаттва умер и лежит уже в земле, то те, значит, насекомые, которые пожирают, поедают его плоть, после смерти попадают в обители богов и встречают счастье. И он единственный причиной этого для них, даже вхождение в нирвану. Все это сила очищения, которому привела его бывшая преданность. Он тот, кто длительное время должен молиться для тех, кто ест его плоть после смерти, станет для них причиной рождения в раю, вплоть до достижения нирваны этого добродетельного существа. Его цель тем самым исполнена, его молитвы услышаны. И опять же, там же говорится, когда пронизывает его тело истины, Дхармакая, лишь проявляя его, он творит благо живым существам. Подобно тому, о Шантаманти, когда Вайдья Раджа был жив, после того, как он после освоения всех лекарств, изучения освоения всех лекарств, он сотворил фигуру девушки из собрания всех медицинских деревьев, прекрасных, приятных, прекрасную, приятную, хорошо сделанную, хорошо завершенную. И она ходила туда-сюда, стояла, садилась и спала, то есть умела все это делать. И все больные, которые приходили, могущественные правители, титулованные особы, домохозяева, феодальные князья, всех их Вайдья Раджа, когда был жив, соединял с этой целебной девушкой. И как только, значит, происходило их совокупление, их союз, все их болезни, значит, буквально выходили из них, и они восстанавливались и становились счастливыми и довольными. И так видишь, Шантамати, как Вайдья Раджа при жизни обладал знанием, способностью исцелять все недуги мира. И точно так же Шантамати, когда у Бодхисаттвы есть тело истины, Дхармакая, все существа, женщины, мужчины, что шла волна? Женщины, мужчины, мальчики и девочки, страдающие от страстей, пороков, омрачений, которые прикасаются к его телу. Как только они прикасаются к его телу, всех страсти успокаиваются. И они чувствуют, что болезнь покинула их тело. И все это лишь происходит благодаря чистоте, которой Бодхисаттва обязан своей преданностью. Именно по этой причине человек очищается. Далее, значит, задаются вопросы, что именно может служить средством очищения. И это объясняется в Катур Дхармакки Сутре. Есть четыре практики Майтрея, которые Бодхисаттва, великое существо, должен использовать для преодоления, для устранения пороков. И что это за четыре практики? Это практика самоосуждения, практика противоположного, практика практика раскаяния, наверное, практика противоположного, практика исцеления и практика силы исцеления и силы прибежища. Тот, кто практикует раскаяние после совершения злодеяния, сразу же сожалеет о нем. Тот, кто практикует силу противоположного, даже совершив злодеяние, устремлен на благое, сила исцеления заключается в решимости не совершать проступку. Сила прибежища, принятие прибежища в Бути, в Дхарме и Санхе, не пренебрежение мыслью о просветлении. И обладая такой сильной опорой, он не может попасть под власть греха. Таковы Майтреи, четыре практики, которые должен выполнять Бодхисаттва, великое существо, дабы очиститься от накопления пороков. Как следует практиковать раскаяние? Как говорится, Суварна Прабха Соттама Сутри, да обратят Будда на меня внимание, да исполнится их сердца состраданием и жалостью, и лучшие из людей, стоящие в 10 сторонах земли, и какие бы я не совершил поступки, какие бы жестокие злодеяния не совершил, признаюсь в них всех теперь пред ликом Дасабалы, какой бы проступок не совершил я, не зная своих родителей, не зная Будд, не зная благого. И все те поступки, что совершил я, безумие, обезумев и опьянев от сверхчеловеческой силы, обезумев от семьи и богатства, обезумев и опьянев от юности, все эти грехи, которые совершила я злонамеренно, злыми намерениями, злыми словами, злыми поступками, не зная о грядущих бедах, все те грехи, что совершил я, глупец. Далее переходим к Бодхичари Аватаре Шантидева. Из десяти глав Бодхичари Аватары. Аватары, значит, первая глава «Хвала Бодхичити», вторая – это «Осмысление сотворенного зла», третья – «Зарождение Бодхичиты». В целом учение, вот если говорить о теме Парамиты щедрости, то, например, в собрании буддийских составлений Шикши Самучей, вы видите, насколько подробно и тщательно рассматривается эта тема. То, что касается учений по практике нравственности, то здесь Шикши Самучай в разделе, который называется «Защита», в разделе, посвященном теме защиты, дается эта тема. А в Бодхичари Аватаре эта тема объясняется несколько по-другому, с точки зрения того, как практиковать парамиту нравственности. То есть ее парамита нравственности как бы более так обширно обсуждается в Бодхичари Аватаре. Это глава четвертая. Которая в переводе называется «Самоконтроль». А как говорится, Шикши Самучая в то, что касается порождения бодхичитты и практики нравственности, нет никакого различия между ариями и обычными существами, а также между мужчинами и женщинами. Затем, после принятия обета бодхисаттвы, мы вступаем на путь бодхисаттвы. И здесь как раз обсуждается то, как выполнять эту практику. Даже если вы связали себя обещанием, необходимо пересмотреть, совершать или нет опрометчивые и необдуманные деяния. В обычных делах, даже если вы связали обещанием, это не настолько еще важно и серьезно, как обещание, которое дает бодхисаттва. А что касается практики бодхичитты, если даже выполняете только ее, то после этого все остальные практики будут выполняться у вас естественно и спонтанно. И поэтому никогда не следует отклоняться от всех обещаний и обетов, которые вы дали в отношении бодхичитты, поскольку тем самым вы дали обещание по отношению ко всем живых в отношении всех живых существ. Но как можно сомниться в том, что было с великой мудростью продумано Буддами, их сыновьями, мною самим, меру моих способностей? Если, дав это обещание, я его не приведу в исполнение, обману всех живущих, что за участь тогда ожидает меня? А если, искренне пригласив всех существ вкусить непревзойденного блаженства, и затем их обману, разве получу я счастливое перерождение? Только всеведущий знает суть непостижимых деяний тех, кто оставляет бодхичитту и все же достигает освобождения. Но для бодхисаттвы это тяжелейшее из падений. Ибо если когда-нибудь это случится, благоденствие всех существ будет под угрозой. Комментарии в сети, что поскольку порождение бодхичитты дело добровольное, никогда не следует после этого терять силу чувства бодхичитты. Следует всегда чувствовать великую радость этому. Но породить бодхичитту не может какая-то вечная причина, а не может она родиться беспричинно, либо из несоответствующей ей причины. Если бы то или иное состояние ума можно было породить в себе беспричинно, то это бы уже произошло с вами. Если вы поглубже рассмотрите этот вопрос, то мы существуем с безначальных времен нашей жизни, вернее, нашей жизни и прошлой жизни не имеет начала. Однако, если мы как следует это исследуем, то поймем, по-настоящему поймем и осознаем, почему у нашей жизни нет начала. И используя эти логические доводы, а также довод о том, что ничто не появляется из несоответствующей ему причины, мы поймем, почему мы до сих пор не могли породить себе этому мощнейший ум бодхичитты, потому что чего-то нам не хватает, потому что нам не хватает соответствующих причин. Почему? Потому что с безначальных времен мы были полны себелюбия, думали только о себе. Если бы себелюбие обладало способностью сделать нас счастливыми, мы бы уже давным-давно бы достигли благоденствия, однако все не так. А теперь, если вы задумаетесь о том, что же сделать для того, чтобы принести себе благо, для того, чтобы достичь моего благоденствия, то из трех факторов тела, речи и ума самым определяющим и мощным является фактор ума. Исследуя ум, мы поймем, что нами во всем руководит искаженное, неверное представление о том, что вещи существуют как бы сами по себе, обладают самобытием, объективным существованием. Однако это не так. В действительности это не так. Как мы сегодня утром уже говорили, это очень мощнейший интеллект, которым наделены мы, люди. Обычно используется у нас в сочетании или на основе себелюбивого ума, в силу чего мы совершаем деструктивные, вредоносные поступки. Вот если сравнить нас с животными, то у них интеллект у них слаб, и, соответственно, у них нет способности творить ужасное зло, на которое способны люди. Так, если мы примем в расчет лишь только эту жизнь, даже если примем в расчет только эту жизнь, чем больше человек верит в абсолютизм вещей, то есть чем больше он верит в то, что есть абсолютное зло, абсолютное добро, тем больше склонны они совершать негативные поступки. И когда вы смотрите на них, когда вы видите, как жестоки они, как беспощадны другим существам, вам кажется, что у таких людей просто не может быть ни малейшей любви, ни малейшего сострадания. Не говоря уже о миллионах наших прошлых жизней, даже если мы говорим только лишь об этой жизни, порождение бодхичитты приносит невероятное благо и пользу. Даже в рамках одной этой жизни. Ранее приходило бесчисленное количество Будд. Пришел Будда, наш Будда Шакьямуни, такие великие учителя, как Нагарджуна, его ученики. Где бы это ни случилось, ни происходило, в Индии или в Тибете после 7 века, когда буддизм стал распространяться в Тибете, туда пришло очень великое множество великих учителей, великих бодхисаттв. В те времена, если бы мы родились в те времена, у нас, по крайней мере, была бы возможность встретиться с этими великими мастерами, сострадательными бодхисаттвами. Даже если бы мы родились в те времена птицами или насекомыми, то все равно бы даже находясь в таком воплощении, мы бы услышали что-нибудь от этих великих учителей. На самом деле, рассказывают, что про одного великого бодхисаттву Васубандху. Рассказывают, что с ним в его пещере, где он занимался медитацией, жила одна птичка. И эта птичка постоянно слышала, как Васубандху читает важнейшие буддийские тексты. Позже, когда птичка умерла, в следующей жизни она переродилась человеком. Этот человек позже стал известен как великий ученый, великий практик Лодан. И лишь в силу того, что когда он был еще птицей, слышал молитвы и священные тексты, которые читал Васубандху, живя с ним в одной пещере. Так те, кто совершал негативные действия, кто совершал негативные действия, которые привели его затем в ад, долгое время страдал в аду, даже после, когда уже эта карма это закончилась, и он опять рождается человеком, этот человек вечно преследует болезни, неизлечимые и прочие беды и несчастья. Гундан Ринпочи, один из великих тибетских учителей, говорил: первые 20 лет своей жизни я даже и не думал о дхарме. Вторые 20 лет я провел в постоянных намерениях. Да, я обязательно буду заниматься дхармой, да, я буду заниматься дхармой и так далее. А последние годы своей жизни в сожалениях. О, почему в свое время я не мог практиковать дхарму? Поэтому, когда вы уже доживете до старости, зрение ваше ослабеет, так что вы не сможете даже читать тексты, священные тексты без очков. Вначале, когда начинаете только носить очки, вам в них очень некомфортно. потом вы, может быть, так отряхлеете, что ваши друзья уже будут вести пересуд между собой. Ну вот, он уже такой дряхлый старик, и все никак не может помереть. А вот что касается меня, я уже перешел 70-летний рубеж. И так человек в своей жизни сначала все никак не может приступить к практике дхармы. Сначала у него даже нет желания этим заниматься, потом он понимает всю важность практики дхармы, но дальше намерения у него все ничего не заходит. И так в одних намерениях проходит 20 лет. Потом человек стареет, и, состарившись, начинает жалеть. Вот не мог я заняться практикой дхармой раньше, когда еще имел такую возможность. И так жизнь человеческая проходит совершенно впустую, совершенно бесполезно, без какой-либо по-настоящему значимой и полезной практики. В то же самое время, если вы действительно занимаетесь практикой дхармы, если вы действительно пытаетесь постичь пустоту и так далее. Вот я на протяжении многих лет занимаюсь практикой пустоты и бодхичитты. И в какой-то момент мне показалось, что я обрел какой-то опыт, какой-то проблеск пустоты. Я действительно на своем опыте почувствовал, что все подобно иллюзии, что нет ничего конкретного. Но этот опыт, это переживание пришли ко мне не потому, что я Далай-Лама, не просто потому так, а благодаря тем усилиям, которые я предпринимал. Расскажу одну историю о себе. Когда я была ребенком, мне нужно было читать тексты, учить наизусть некоторые тексты. И вот один из текстов «Украшение ясного постижения» Майтрея. Там была одна строчка, которая очень трудно запоминалась. Ну, не мог я запомнить одну строчку. И тогда я в гневе стал ее выцарапывать из текста, чтобы ее просто там не было. А затем, когда я повзрослел, у меня уже появился живой интерес к изучению Дхармы Будды, к размышлению и медитации. И даже сейчас я продолжаю продолжаю заниматься обучением и изучаю различные тексты, уделяю этому большое количество времени. И тот же автор Кунтан Ринпоче говорит, что действительно мы столкнулись с такими благоприятными условиями. У нас есть правильные учителя, есть дхарма, есть все. И с этой точки зрения нам очень повезло. Поэтому не тратьте впустую эту благую возможность и извлеките из нее как можно больше смысла. Да, очень странное у нас у людей, обычных людей, восприятие времени. Время нам кажется чем-то ограниченным, а будущее чем-то безграничным, как будто бы нас ждет очень длинное будущее впереди, хотя на самом деле это не так. Нет, будущее на самом деле совершенно не таково, каким нам представляется. Вот мы в изгнании уже более 40 лет. Изначально, когда мы только пришли сюда, у нас вообще ничего не было. У нас, у тибетцев, вообще ничего не было. Затем постепенно стали появляться какие-то картонные коробки. Мы стали складывать туда свои вещи. Потом, значит, мы еще стали чуть богаче. У нас появились деревянные коробки для хранения вещей. И вот так вот мы жили, и прошло уже больше 40 лет, поэтому нет ничего в будущем. То есть будущее далеко не такое долгое, как оно нам представляется. Что одна важная вещь, которую нам надо запомнить. Какую бы практику мы ни делали, молились мы или начитывали тексту, конечно, это надо делать с какой-то силой, с какой-то энергией, чтобы действительно преобразовать свой ум, изменить его. А в противном случае, даже если вы проводите ретрит или практику, и в вашем уме не происходит конкретных изменений, вы просто выполняете рутинно какую-то практику? Читаете какую-то молитву? Ну, у вас только болят колени и стачиваются четки от этого. Никаких других результатов не происходит. Один мастер сказал, в результате такого ретрита, вместо того, чтобы устранить из ума омрачение, вы просто уничтожаете, устраняете собственные коленки. Далее. А если другие даже на одно единственное мгновение воспрепятствуют его благим деяниям, не будет конца их перерождения в низших мирах, ибо станут они помехой благополучию всех. Если причинив горе одному единственному существу, я нанесу себе непоправимый ущерб, что же говорить обо всех существах, число которых неизмеримо, как пространство. Те же, кто возращивает себе бодхичитту, а затем разрушает ее своими пороками, продолжает вращаться в колесе бытия и долго не могут достичь уровня бодхисаттвы. Местечество дает комментарии. Если мы исследуем, внимательно посмотрим на свой образ жизни, на состояние своего ума, то мы видим, сколько у нас негативных эмоций и как сильно они превосходят позитивные эмоции, что в основном наш ум преисполнен ненависть, отвращение, и крайне редко появляется в нем благая мысль. 12 шлока. «И потому с благоговением стану я поступать сообразно обещанным, ибо если отныне не приложу усилий, я стану падать все ниже и ниже. Бесчисленные Будды приходили в наш мир ради блага живых существ, но из моих изъянов я не познал их милости». Мы немного отстаем. Говорит английский переводчик. 14 шлок. «И если я впредь буду вести себя так, снова и снова я испытаю страдания неблагих уделов, болезни, смерть, неволю и отсечение членов. И раз крайне редко появляется этот хагата веры, человеческое тело и способность совершать благое, когда снова сумею я обрести все это?» Его стишка спрашивает, получили ли чай все. Продолжение 100 тысяч песен Миларепы. 38-я история. История Ячьего рога. Поклоняюсь всем учителям. Итак, после как Джусон Миларепа помог Сале Аи, выдающейся йогине, усилить свою преданность, он отправился в Балху, чтобы поприветствовать сына своего сердца Рычунгпы по его возвращении из Индии. По пути туда он остановился в Бетсе Дуюнзоне, земле удовольствия, на некоторое время. Когда Рычунгпа возвращался из Бунтанга, Джусуну в своем видении увидел, что его охватила гордыня. И зная об этом, он отправился навстречу Рычунгпе. Когда отец и сын встретились в центре равнины Балху, Рычунгпа подумал: «Теперь я уже дважды отправлялся на обучение в Индию. Следовательно, я выполнял наставления своего гуру о служении дхармы живым существам. Сострадание и милость моего гуру Джицуна действительно велики. Но я гораздо более сведущ в буддийской философии и логике, чем он. Теперь он пришел поприветствовать меня. Интересно, когда я совершу поклон перед ним, ответит ли он мне поклоном?» С такой мыслью Рычунгпа простерся перед Миларепой и преподнес ему дубинку Ахкару, которую Дипупа дал ему в дар, передал ему в дар Джицуну. Но Миларепа ни малейшим движением не дал понять, что он даже на мгновение задумался о том, чтобы вернуть поклон Рычунгпе. Рычунгпа был очень недоволен. Однако он сказал: «Дорогой гуру, где ты находился, пока я был в Индии? Как твое здоровье? Как мои братья Репы? И куда мы отправимся сейчас?» Джицун подумал, как это Рычунгпу угораздило стать таким гордецом. Наверное, на него повлияли демоны или злобные чары язычников. Но какой бы ни была причина, я должен спасти его от этого препятствия гордыни. И так он улыбнулся и ответил в своей песне на вопросы Рычумпи. Я йогин, живущий на вершине снежной горы. Имея здоровое тело, я процветаю мандалу цельности. Очищенный от тщеславия пяти ядов, я не являюсь несчастным и испытываю лишь восторг. Отказавшись от всей сумятицы, всей суеты и разнообразия, я пребываю в одиночестве в совершенном комфорте. С радостью пребываю на ничьей земле, поскольку оставил я семейную жизнь, мне больше не надо зарабатывать и копить, поскольку мне не нужны книги, я не намереваюсь стать ученым. Я практикую добродетель и в сердце не чувствую стыда, поскольку не имею я ни гордости, ни тщеславия, то с радостью отрекаюсь от брызжущих слюной дебатов. У меня нет лицемерия, ни притворства. Я живу в радости и свободе, без задних мыслей, без необходимости подстраиваться под что-то, поскольку я не хочу ни славы, неизвестности, исчезают все сплетни и обвинения. Куда бы я ни шел, я чувствую себя счастливым. Что бы я ни носил, я чувствую радость. Какую бы пищу ни ел, я доволен. Я всегда рад. Милостью Марпы я, твой старый отец Миларепа, познал сансару и нирвану. Йога радости вечно пребывает в моем в моем жилище отшельника. Твои братья Рэпы в порядке. На отдаленных холмах продвигаются они в своей медитации. О, мой сын Ричунг Доржи Дрогпа, вернулся ли ты из Индии? Устал ли ты во время путешествия? Отточил и освежил ли ты свой ум? Хорош ли твой голос для пения? Практиковал ли ты и следовал наставлениям своего гуру? Достал ли ты учения, которые хотел? Приобрел ли разнообразные наставления? Обрел ли ты знания и эрудицию? Заметил ли ты свою гордыню и эгоизм? Альтруистичен ли ты в своих мыслях и действиях? Вот моя приветственная песня к тебе в честь твоего возвращения. В ответ Ричунг спел тут также еще одну песню Миларепе. Слушай своего гуру, я отправился в Индию. Мое путешествие было трудным и полным страхов. Я прошел через великую боль и лишение, но поездка не прошла впустую. Я увидел Дипупу, великого мастера тантры, и встретился с магией великой йогиней. Также увидел я чудесного благодетеля Будды и стал свидетелем исполнения пророчества Дакинь. Я безошибочно обрел желанные сущностные наставления. Я пил нектар на сущность бессмертия, получил учение по Бардо. Теперь возвращаемся опять к Бодхичари Аватаре. Комментарий его святейшества. А несмотря на то, что все мы хотим счастья и не хотим страдать, мы вечно мы вечно создаем причины, постоянно занимаемся только тем, что создаем причины страдания и гоним от себя причины счастья. Итак, клеши или омрачения, эти ментальные факторы, присутствие которых волнует, беспокоит наш ум, лишает нас покоя ума, это то, что необходимо устранить, побороть. Сегодня, читаем мы в тексте дальше. «Сегодня я сыт и здоров, и ум мой ясен, как солнце, но жизнь обманчива и коротка, а это тело, как вещь, одолженная на мгновение. Поступая так же, как прежде, я уже не смогу обрести драгоценное человеческое рождение, а в иных мирах я стану творить зло, а не благо. Если сегодня мне выпало счастье вершить добро, и все уже пагубны мои деяния, тогда что же я сумею сделать, омраченный страданием неблагих уделов?» Комментарий его святейшества. Эти омрачения, привязанность и так далее, эгоцентризм. Днем и ночью остаются с нами. Они действительно мучают нас каждый раз. И в действительности, наш самый злейший враг, который полностью нас уничтожает и губит, это наши внутренние омрачения. Внешние же враги — это нечто тривиальное, это не настоящие враги. И в то время, как мы не способны понять, что омрачение — это наши истинные злейшие враги, мы, порождая в себе этих врагов, чувствуем радость, мы чувствуем близость к ним, к этим омрачениям. Но в этом случае вы становитесь объектом сострадания всех Будд и Бодхисаттв, как человек, который лелеет и заботится о своем истинном враге. 19 шлока. «Если же там не совершу благодеяние, но накоплю пороки, тогда на протяжении миллионов кальп я не услышу даже упоминания о благих уделах. Вот почему блаженный сказал, что как нелегко черепахе породить свою шею в ярмо, гонимое по просторам океана, так же неимоверно трудно обрести человеческое тело». Комментарий его святейшества. «Даже если все живые существа станут вашими врагами, но при этом вы не можете испытать страдания, причины которого не накопили, и в этом случае, допустим, вы не накопили сами причины для страданий, даже если все живые существа восстанут против вас, они не причинят вам, не смогут причинить вам ни малейшего вреда. Однако же, когда у вас возникают внутренние омрачения, они могут с легкостью вергнуть вас в адские миры, либо в какое-то ужасное, неприятное место. Что касается внешних врагов, допустим, человек, который был врагом вашим в юности, последующие годы может легко превратиться в ближайшего друга. Такое случается часто. Итак, мы видим, что внешний враг не является врагом абсолютным. Мы не можем сказать, это абсолютный враг, потому что кто знает, может быть, позже этот человек станет вашим другом. И опять же, обычные или внешние враги, если вы можете применить искусный метод завоевать доверие этого человека, проявить к нему дружелюбие, и его отношение к вам изменится, и вы можете стать его другом. В то время, если говорить о внутреннем враге, об омрачениях, сколько бы вы ни пытались дружить с ним, это омрачение будет становиться все хуже и хуже. Никогда не начнет приносить вам, помогать вам. Если за мгновение зла, 21 шлока, можно провести целую кальпу в аду Авичи, то мне и помыслить нельзя о благом деле, ибо мои злодеяния копились в изначальных времен. Но пройдя через муки ада, я все же не достигну освобождения, ибо, претерпевая их, буду я порождать в изобилии новое зло. Если, получив столь драгоценное рождение, я не совершаю благого, что может быть хуже подобного заблуждения, что может быть неразумнее? Если, осознавая это, я все же по глупости продолжаю лениться, когда час моей смерти пробьет, долго будет моя тоска. 5. Тело мое будет тогда веками пылать в нестерпимом пламени ада, и жар невыносимых угрызений будет терзать мой необузданный ум. Каким-то неведомым чудом я обрел столь редкое благословенное рождение. Но если теперь, осознавая это, я снова обрекаю себя на муки ада, значит, я словно завороженный чарами утратил волю. Я и сам не знаю, что затуманило мой ум, что овладело телом моим. Ведь у моих врагов ненависти и страсти нет ни рук, ни ног, ни мудрости, ни отваги. Как же они превратили меня в раба? Комментарий его святейшества. Пока вы находитесь под властью омрачений, у вас вообще не бывает времени на то, чтобы отдохнуть или расслабиться, побыть в покое. А теперь, когда мы обрели это драгоценное человеческое рождение и встретились с Дхармой и с подлинным учителем, единственной вашей работой должна быть борьба с омрачениями. Вы должны превзойти врага своих негативных эмоций. Пребывая в моем уме, они мне вредят себе на радость. Я же сношу их не гнево и терпеливо, хотя терпение здесь постыдно и неуместно. Даже если бы все боги и люди ополчились против меня, они не сумели бы вергнуть меня в ревущее пламя ада Авичи. Но клеши, могущественные враги, в мгновение ока не завергают меня в это пекло, где не осталось бы даже пепла от Сумеру, владыки гор. Ни один из врагов не станет мучить меня так долго, как мои недруги клеши, вечные спутники с безначальных времен. Где существа, если к ним проявить почтение, ответят добром на добро и принесут нам счастье. Но если боготворить свои клеши, в ответ получишь только одни страдания. Комментарии его святейшества. В этом мире мы видим, что все очень чем-то заняты постоянно. Бедные зарабатывают себе на жизнь, ищут еду и так далее. Допустим, если люди на кого-то работают, весь день они проводят на работе, лишь ради денег, лишь ради зарабатывания на жизнь. Что касается более богатых людей, я все время говорю их, вы на самом деле вы слуги денег, потому что хотя они такие богатые, у них так много денег, они постоянно о чем-то беспокоятся, у них постоянно тревоги и так далее. У таких людей вообще нет покоя. Здесь наша первоочередная задача, это в первую очередь распознать в себе омрачение. А на этой основе уже найти способ преодолеть их, побороть эти омрачения, победить их. И помимо этого, если кого-то действительно интересует практика бодхичитты, альтруистического ума, стремящегося к просветлению, то очень важно бороться с негативными эмоциями. Все существа, если к ним проявить почтение, ответят добром на добро и принесут нам счастье. Но если боготворить свои клеши, в ответ получишь только одни страдания. Как могу я находить радость в колесе бытия, если в сердце моем всегда уготовано безопасное место для этих извечных недругов, умножающих все вредоносное? И на какое счастье могу я уповать, если в сердце моем, опутанном сетями алчности, пребывают эти стражи тюрьмы сансары, палачи и мучители адских миров? И потому, покуда я своими глазами не увижу их гибели, я не оставлю усилий. Малейшее оскорбление приводит в гнев гордецов. Они не могут спокойно спать, пока не убит их недруг. Комментарий его святейшества. Да, пока вы находитесь в сансаре, вы порождаете себе множество омрачений, негативных эмоций. Возникает вопрос, когда вы боретесь с омрачениями, может быть, когда вы преодолеваете одни из них, им на смену одновременно приходят все новые и новые, и тогда вся ваша борьба бесполезна, бессмысленна. И ответ здесь такой. В первую очередь необходимо понять, в чем состоит коренная причина всех этих омрачений. Это нечто такое, что все является ложным воззрением, искаженным восприятием мира. И, как сказал Ариадева в своей четверосотице, эти омрачения, которые цепляются за самобытие или независимое бытие всего, пронизывают все другие омрачения, так же как чувств, органы чувств пронизывают все органы тела. То есть корнем всех без исключения омрачений является цепляние за самобытие себя и других вещей. Если вы можете устранить это неведение, это цепляние за я, то это может стать лекарством от всех других омрачений. В то время как, если вы возьмете противоядие от привязанности, только от привязанности, и будете его применять в качестве лекарства от гнева, это не сработает. А если же вы будете применять противоядие от цепляния за самость, от неведения ко всем остальным омрачениям, то это поможет побороть также их. Итак, если вы действительно понимаете то, как все является лишь простым обозначением мысли, вы увидите, что эти вещи не существуют объективно, независимо. Но вы понимая это, вы скажете, несмотря на то, что такого бытия вещи лишены, тем не менее, такая эта видимость постоянно является нам. И если мы верим, цепляемся за эту видимость, то тогда именно это является основой для наших омрачений. Итак, цепляние за я, цепляние за самость, есть ложные, искаженные воззрения. Поэтому, когда мы культивируем в себе сознание бессамостности, в результате постепенно ложный ум, цепляние за самость, цепляние за я будет постепенно ослабевать. И когда-нибудь вы сможете полностью устранить и неведение, цепляние за самость. Когда вы устраните цепляние за я, неведение, это заблуждение потом к вам больше не вернется. Если вы устраните неведение, которое является корнем всех омрачений, то в вашем уме уже не останется места для порождения других негативных эмоций, для их возвращения. Здесь в этом тексте упоминается о том, как упоминается как про то, как омрачением противостоят омрачения. А вот это вот, там какая-то строчка о том, что омрачения отбрасываются в силу мудрости и омрачения, если буквально перевести. Значит, эта строка может быть интерпретирована двумя разными способами с точки зрения тибетского и санскритского текста. Омрачение побеждает с помощью мудрости, омрачение означает с помощью мудрости, познающей природу, истинную природу омрачений. А что касается санскритского варианта, то первое «нёмо», означает, который переводится как «клеши», а второе упоминание слова «омрачение» следует понимать в контексте их слабости. Омрачение это нечто столь слабое, поскольку не имеет основы, не подкреплено достоверным сознанием, основано лишь на ложном сознании, на заблуждении. Итак, омрачение побеждается омрачением, точнее, слабостью, природной слабостью омрачений. И так толкуется санскритский вариант этой строки. Когда мы пытаемся понять ту же самую строку с точки зрения тибетского языка, то здесь можно так истолковать. Если вы понимаете истинную причину самих омрачений, что омрачения не существуют объективно, независимо, они не имеют самобытия, то тогда омрачения естественным образом прекратятся. таким образом мудрость понимания сути омрачения обладает способностью победить сами эти омрачения. Как я могу находить радость в колесе бытия, если в сердце моем всегда уготовано безопасное место для этих извечных недруг, умножающих все вредоносного? И на какое счастье я могу уповать, если в сердце моем окутанным сетями алчности пребывают эти стражи тюрьмы сансары, палачи и мучители адских миров? И вот святейшество говорит, в этой главе Шантидева передает то, что, на что особо не делается акцент в другом его труде, Шикша Смучаю. Один великий тибетский учитель, когда он изучал текст Шантидевы Бодхичари Аватара, он стал его истинным поклонником. И потом он стал отзываться о Шантидеве как о великом логике, о великом мастере логики. Потому что, действительно, если вы посмотрите, например, восьмую главу, посвященную медитации, видите, сколько здравомыслия, сколько рационализма в рассуждениях Шантидевы, когда он говорит о важности медитации как о средстве достижения просветления. Далее посмотрите на его обоснование темы сострадания. Когда вы говорите, приходите к выводу, никоим образом не буду я причинять страдания живым существам. И что бы вы ни делали, вкратце вы должны представлять, что вы делаете это ради блага всех живых существ. Итак, эта практика бодхичитты не является просто отказом от причинения вреда живым существам. Помимо этого, вы также приносите себя в служение всем живым существам. И поэтому только в таких категориях вы можете думать о себе, как о практике бодхичитты. Например, если вы монах или монахиня, что бы вы ни делали, вы должны всегда напоминать себе, я монах, я монахиня, и даже во сне вы должны поддерживать осознание себя монахом или монахиней. Все это может происходить только если у вас будет достаточно осознанности и бдительности. И потому, покуда своими глазами я не увижу и гибели, я не оставлю усилий. Малейшее оскорбление приводит в гнев гордецов. Они не могут спокойно спать, пока не убит их недруг. В разгар битвы страстно желаю уничтожить тех, кого клеши и так обрекут на страдания на смертном одре. Они не замечают ран от копий и стрел и не уходят с поля сражения, пока не достигнут цели. Комментарий его святейшества. На самом деле мы немножко отстаем от его святейшества. Его святейшество уже перешел к пятой главе, посвященной бдительности. Если мы находимся под... Если наш ум не обуздан, то мы с легкостью можем попасть под воздействие своих негативных эмоций. Надо все-таки дочитать до конца. Я же решил сразить своих прирожденных врагов, испокон веков меня обрекавших на муки. А значит, и сотни страданий не могут сломить мой дух. Эти шрамы от копий и стрел ничтожных врагов люди носят на теле как украшение. Так почему же я, устремленный к великой цели, считаю свои страдания злом? Рыбаки, мясники и земледельцы, помышляя лишь о собственном пропитании, терпеливо сносят жару и холод. Почему же я не сохраняю терпение ради благоденствия всех живущих? Когда я пообещал освободить от клеш всех существ, пребывающих по 10 сторонам безграничного пространства, сам я не был свободен от собственных клеш. Разве не безумием было давать обет, даже не осознав, под силу ли мне его привести в исполнение? Но раз уж дал я обет, я уже никогда не оставлю борьбу со своими клешами. Только этой борьбой буду я одержим. Движимой яростью я сойду с ними в битве. Пусть пока сохранится во мне эта клеша, ибо и она ведет к уничтожению остальных. Уж лучше сгореть, головы лишиться или пасть жертвой убийства, чем подчиниться моим врагам, вездесущим клешам. Когда обычный враг изгнан из страны, он находит себе пристанище в другом государстве и, восстановив свои силы, возвращается вновь. Но иначе ведут себя мои недруги клеши. Поверженный, его все что комментирует, из трех видов страдания, первый вид страдания, страдания от страданий, вызывается отвращением. Страдание перемен в первую очередь и главным образом возникает из-за привязанности. Сорок пятая шлока. Когда обычный враг изгнан из страны, он находит себе пристанище в другом государстве и, восстановив свою силу, возвращается вновь. Но иначе себя ведут мои недруги клеши. Клеши, поверженные клеши, куда отправитесь вы, когда, обретя око мудрости, я изгоню вас из своего ума? Где затаитесь вы, чтобы затем вновь причинить мне вред? А я неразумный, опять не прилагаю усилий. Эти клеши не найти ни в объектах, ни в органах чувств, ни между ними, ни где-либо еще. Где же пребывают они, нанося урон всему миру? Они всего лишь иллюзии, потому изгони страх из сердца и будь настойчив в достижении мудрости. Ибо к чему без всякого смысла обрекать себя на адские муки? Так тщательно все обдумав, я должен старательно применять выше изложенные поучения, ибо разве исцелит больного лекарства, если он не внемлет советом лекаря? Пятая глава, бдительность. Вот те, что дают комментарии. Все омрачения и негативные эмоции порождают загрязненную карму, а из-за этой загрязненной кармы мы и вращаемся в сансаре. Как вы видите, все страдания являются следствием негативных эмоций или омрачений. Итак, здесь, когда мы говорим о совершенстве щедрости или даяния, то главное здесь не физическая способность одарить всех живых существ какими-то материальными дарами, в первую очередь развитие в уме готовности давать. Вот это выполняет эту практику. Должен в первую очередь охранять свой ум. Те, кто желает неотступно практиковать учение, должны внимательно следить за своим умом, ибо тем, кто за ним не следит, не удастся практиковать неослабно. В этом мире непокорные безумные слоны не сумеют причинить столько вреда, сколько вырвавшийся на свободу слон моего ума, способный низвергнуть меня в ад Авичи. Но если слон ума крепко-накрепко связан веревкой пометования, все страхи исчезнут, а все добродетели сами придут в мои руки. И тигров, львов, больших слонов, медведей, змеи, недругу всех мастей, стражи адских миров, дакини, ракшас. Всех можно укротить, укротив лишь свой ум. Всех можно покорить, покорив лишь свой ум. Те, что дают комментарии. Сначала прочтем. Ибо проповедующий истину молвил: все страхи, а также все беспредельные страдания берут начало в уме. Чей злой умысел породил орудие пыток ада? Кто создал твердь из раскаленного железа? И откуда взялись все эти женщины? Мудрый сказал, что все это порождение порочного ума. И потому во всех трех мирах, кроме ума, нечего опасаться. И все, что дают комментарии. По поводу, значит, женщин в аду. В другой версии, в Хичаре Аватара нет ничего ни слова о женщинах, а говорится только об адском пламени. Девятое. Допустим, что парамита даяния заключается в том, чтобы избавить существ от нищеты. Однако мир по-прежнему беден, тем, что тогда упражнялись в ней Будды древности. Сказано, что парамита даяния – это готовность отдать другим все, все вместе с плодами этого совершенства. Следовательно, это не что иное, как состояние ума. Где спрятать всех рыб и других существ, дабы уберечь их от убиения? Помысел об отказе от пагубного называют параметры нравственности. Число враждебных существ неизмеримо, как пространство, их всех одолеть невозможно. Но если победишь гнев, покоришь всех врагов. Где бы я нашел столько кожи, чтобы покрыть всю земную твердь? Простая кожаная подошва моих башмаков, и вся земля покрыта. Подобно этому не под силу мне подчинить себе ход событий, но если я сумею покорить свой ум, разве будет нужда покорять что-то еще? Комментарий его святейшества. То, что касается противоядий, о которых здесь говорится, в основном они рассчитаны на мужчин-монахов. Поэтому, соответственно, если практикующая это женщина, то следует адаптировать подобное наставление уже к женщинам. Знаешь истину изрек, даже долгое чтение мантры и умерщвление плоти не принесут плода, если ум отвлечен на нечто иное. Те, кто не постиг тайну ума, высшую суть дхармы, будут блуждать бессмысленно и бесцельно в поисках счастья и избавления от страданий. И вот здесь что комментирует. Даже если вы проведете ретрит в течение 3 лет и 3 месяцев, 3 дней, это вам не гарантирует каких-то изменений в уме. Может вызвать лишь ослабление вашего тела от долгого сидения. Поэтому в первую очередь нужно развивать в себе внимательность, осознанность, как основные условия, это способствующие изменению ума. Раз так, держи в узде и зоркость, стереги свой ум, и если за ним не следить, что толку в исполнении иных обетов? Как укрывал бы я свою рану, гущу взбудораженной необузданной толпы, так же должен я беспрестанно оберегать уязвимые места ума среди дурных людей. А комментарии его святейшества. Если у человека очень большие знания, если он все классификации может давать по памяти, но если он не способен при этом постичь смысл всех этих классификаций, в его знаниях нет особого смысла. Вот один монгол, вначале у него не было знаний, и он стал монахом. А позже, когда он стал изучать Винаю, то есть свод дисциплины для монахов, он понял, что он больше не монах. Открыл для себя, изучая этот текст, что он на самом деле уже давно не монах, поскольку не соблюдает многие обеты монаха. Так, если вы становитесь монахом, не зная нравственности, то потом, когда вы узнаете наконец, что такое нравственность, получается, что монашеская жизнь ваша уже закончена. Омрачение действительно очень коварное и бесстыдное. И так как говорится, для того, чтобы преодолеть эти коварные лицемерное омрачение, вы должны использовать бдительность, осознанность. И, так же такую практику, как отказ от 8 мирских дхарм. Страхи слегка задеть свою рану, я с нее не спускаю глаз. Отчего же я тогда не забочусь об уязвимых местах своего ума, в страхе, что горы ада его расставят? Если я так стану жить, то в окружении женщины, в обществе недобрых людей буду я по-прежнему усердно соблюдать обеты. Но в случае лишиться богатства, утратить почести, тело, средства к существованию и все остальное, чем потерять добродетельный настрой ума. О, вы желающие держать в узде свой ум, молю вас, сложив ладони у сердца, всеми силами сохраняйте памятование и бдительность. Человек, пораженный телесным недугом, ни на что не способен. Подобно этому ум, лишенный этих двух качеств, не в силах ничего совершить. Все, что постиг небдительный ум в ходе слушания, осмышления, медитации, не удерживается в памяти, как вода в треснувшем сосуде. Его сердце комментирует. Если у вас есть настоящий искусный учитель, то в силу общения с ним ваш ум будет постоянно охранять бдительность и самонаблюдение. А также, если вы измышляете о страданиях, о страдающей природе сансары и порочности, омрачений, ваша бдительность и самоконтроль обретут большую силу. Все, что постиг небдительный ум в ходе слушания, осмысления, медитации, не удерживается в памяти, как вода в треснувшем сосуде. Даже те, кто обладает обширными знаниями, верой или редким упорством, запятнают себя пороками, если утратят бдительность. Комментарий его святейшества. Как говорится, Будда существует во всех 10 сторонах света, поэтому нет места, которое бы которое бы не было, которое было бы лишено сознания Будды, которое бы не было сознания Будды. Поэтому мы должны в первую очередь полностью глубоко, то есть глубоко в этом убедиться, а затем, зная, помня об этом, знание об этом будет по-настоящему спасать вас от совершения негативных действий. Вы будете понимать, Будда постоянно наблюдает за мной, видит меня. Утрата бдительности, словно вор, вслед за ослаблением памятования, украдет накопленные заслуги, обрекая меня на рождение в низших мирах. Комментарий высочайшего. Даже перед лицом смерти, если вы можете вспомнить о качествах Будды, о его любви, о его знании, о его потенциале, то у вас не будет никаких сожалений, если же вы просто начитываете какие-то молитвы, не меняя свой ум, не меняя свое мышление, то это не принесет вам большой пользы в момент смерти. Поэтому, если бы вы могли бы вспомнить качества Будды, такие как знание, сострадание, потенциал во время смерти, то для этого лучше всего изучать кхарму как можно глубже. Гуру Пуджи говорится, ты гуру, ты и дам, ты все дакини и защитники и так далее. Все это относится к бодхичитте. Если у вас есть бодхичитта, то бодхичитта – это истинная драгоценность, истинный учитель, истинный благодетель в трудные времена вашей жизни, такие как смерть. Поэтому практика бодхичитты превосходна для всех. Бодхичитта – истинный друг, истинный проводник, и как и в этой, так и во всех будущих жизнях. И в этом не приходится сомневаться. 28. Мои клеши, точно шайка воров, ожидают удобного случая. Получив момент, они похищают мои добродетели, не оставляя надежды на рождение в высших мирах. И потому я никогда не позволю памятованию отойти от дверей своего ума. А если это случится, должен вспомнить о муках ада и водворить его на прежнее место. Памятование легко удерживать тем счастливчикам, кто пребывает рядом с духовным учителем, с благоговением внимает советам наставника и преисполнен страха. Будды и бодхисаттвы, наделенные всепроникающим взором, смотрят во все стороны света. Все открывается их взору, и я также стою перед ними. Размышляя так, преисполнись стыдом, благоговением и страхом. И тогда памятование о Будде будет снова и снова возрождаться в уме. Когда памятование стоит на страже дверей ума, тогда приходит и бдительность, и даже снова оставив нас, она возвращается. И потому, как только поймешь, что в уме есть изъян, тот же миг застынь неподвижно, подобно древу. Взору не должно блуждать рассеянно и бесцельно. Сосредоточив ум, опусти глаза долу. Однако порой осмотрись вокруг, чтобы дать отдых глазам, и если завидишь кого-нибудь, устреми к нему взор и обратись с приветствием. И вот здесь что комментирует. Какое бы действие вы ни совершали, идете ли вы, едите, спите или стоите, вы должны всегда... Какие действия являются пригодными соответствующим наставлениям Будды, какие непригодные и так далее. И смотреть вглубь себя, следить за собой, соответствуют ли ваши действия наставлениям Будды. Чтобы проверить, нет ли опасности на пути, снова и снова погляди по сторонам. А перед тем, как остановиться на отдых, обернись и посмотри вдаль. Так, поглядев вперед и назад, либо продолжай свой путь, либо возвратись обратно. Подобно этому, в любой ситуации действуй, лишь осознав, что следует совершить. Решив, мое тело останется в таком положении, приступая к действию. Затем время от времени следи, сохраняется ли избранное тобой положение. Старательно проверяй, не вырвался ли на свободу бешеный слон твоего ума, привязан ли он к великому столбу размышления о дхарме. Здесь его стишка комментирует. Какие бы действия вы ни совершали, вы должны знать хорошо их последовательность, должны размышлять над тем, что нужно сделать в первую очередь, что во вторую и так далее. Если же вы будете менять порядок последовательности действий, это не будет для вас полезным. дабы ни на единый миг не утратить сосредоточение, постоянно исследуй свой ум, спрашивай себя, чем он занят. Если в минуты опасности или веселья этого сделать не удается, сохраняй покой. Сказано, что практикуя даяние, можно оставить без внимания нравственную дисциплину. Осознав, что надлежит предпринять, сосредоточь свой ум на осуществлении этой задачи и ни на что иное не отвлекайся, покуда она не будет исполнена. И если так поступать, все будет удаваться, а иначе ничего не достигнешь, кроме того, усилится вторичный клеш, возникающий при недостатке бдительности. И вот здесь что комментируют. Когда у вас возникает опасность к чему-то привязаться, вы должны, заметив это в себе, стараться держаться от этого подальше, от этого объекта, сохраняя нейтральный подход, нейтральное отношение. Оставь пристрастие к пустым разговорам, которые бывают нередко, и всевозможным развлечениям. Если безо всякой цели станешь рвать траву, копать землю и чертить на ней линии, тогда, припомнив поучение Тадхагат и исполнившись страха, немедленно остановись. Когда пожелаешь пойти куда-нибудь или вымолвить слово, прежде всего исследуй свой ум, а затем в твердой решимости все исполни как надо. Когда в уме возникнет привязанность или гнев, воздержись от деяний и слов и застынь неподвижно, подобно древу. Когда в уме зародится высокомерие, язвительная насмешка, гордыня, самодовольство, желание твердить о чужих пороках, притворство и ложь, когда возжелаешь похвалы и вознамеришься порицать других, когда захочешь вымолвить резкое слово и посеять раздор, застынь неподвижно, подобно древу. Комментарий его святейшества. Опять же, какое бы действие вы не хотели совершить, в первую очередь важно знать, как это делается на теоретическом уровне, потом на уровне размышления. И потом, тогда вы сможете породить себе почтение. Например, сначала вы должны убедиться, что мудрость и другие добродетели обладают способностью противодействовать омрачению. А потом постепенно у вас по мере размышления и медитации зарождается в этом прочная, крепкая уверенность. Когда возжелаешь достатка почести или славы, когда станешь искать слуг или приближенных, застынь неподвижно, подобно древу. Когда перестанешь помышлять о других и будешь думать лишь о собственном благополучии, когда вознамеришься говорить, дабы привлечь внимание, застынь неподвижно, подобно древу. Когда овладевают тобой нетерпение, лень, робость, бесстыдство, охота пустословить или пристрастные мысли, застынь неподвижно, подобно древу. Комментарий его святейшества. Обычные люди имеют мышление, подобное детям, и обывательское мышление, подобное мышлению ребенка. Как тщательно проверив, не завладели ли клеши его умом, и не возникла ли в нем тяга к бесплодному, герой должен хранить твердость ума, применяя противоядие. С решимостью, верой и благоговением, непоколебимостью, учтивостью, совестливостью, осторожностью, безмятежностью, усердствуя на благо другим. И здесь... Опять комментарий его святейшества. Когда мы совершаем какие-то действия, негативные действия, основанные на омрачениях и цеплянии за «я». Однако, если вы практик бодхичитты, то когда вы сталкиваетесь с каким-то врагом или с какими-то очень вредоносными поступками, которые совершает некий враг, вы можете почувствовать гнев на этого человека. Как же здесь культивировать бодхичитту, чувство терпения и прощения? Здесь нужно отличать само действие от того, кто его совершает. По отношению к совершающему действию мы должны чувствовать любовь и страдание, но по отношению к действию мы должны принять соответствующие меры для устранения этого. Ведь когда вы смотрите на себя, вы же все время отделяете себя от действия, которые вы совершили. Вы говорите, ну да, я так поступил, мне очень жаль, что я совершил такое действие. То есть вы себя выставляете как бы жертвой, а по-настоящему негативным является только ваше действие, которое вы совершили. То же самое вы можете логику применять и другому человеку. И в его случае вы должны все время отделять его от совершаемых им действий. К нему вы должны постоянно чувствовать любовь и сострадание. с решимостью, верой и благоговением, непоколебимостью, учтивостью, совестливостью, осторожностью и безмятежностью, усердствуя на благо другим. Противоречивые прихоти незрелых существ не должны нас повергать в уныние. Взирай на них состраданием, зная, что причина этому клеши. Совершая непорочные дела на благо себе и другим, помню, что ум свободен от гордыни, словно иллюзорное существо. Наконец-то мне удалось обрести это драгоценное рождение. Снова и снова размышляя об этом, уподобь своем непоколебимой горе Меру. Когда грифы, жадные до плоти, таскают по земле и рвут на куски это тело, ты, ум, не ведаешь горя. Отчего же ты тогда так печешься о нем теперь? Считай это тело своим, отчего, ум, ты так его бережешь? Его святейшество комментирует. Здесь дается противоядие от ложного представления о теле как о чем-то чистом. Из-за этого ложного воззрения мы чувствуем привязанность к своему телу. Из-за ложного восприятия вещей недостойных и нечистых как чего-то чистого возникают наши проблемы. Например, вы покупаете новую машину. Вначале у вас очень сильная привязанность к ней, цепляние за нее. Затем постепенно, по мере того, как машина изнашивается, вы чувствуете, а как бы мне теперь избавиться от этой машины, думаете вы? Опять же, машины тоже обладают природой чего-то отвратительного и нечистого. Но если мы возьмем в качестве объекта своего анализа собственное тело, считая это тело своим, от чего ум ты так его бережешь? Разве тело и ум отделены друг от друга? Что за польза тебе от него? Комментарий его святейшества. Ну, естественно, конечно, как бы всем нравятся как бы разные вещи. Там, кому-то нравятся светлые волосы, кому-то темные волосы, кому-то как бы нравятся одни очертания тела, кому-то другие. Живот. Живот может выглядеть красиво снаружи, но и стоит вам его рассечь, как вы ужаснетесь от отвращения там, содержимого этого живота. Некоторые виды пищи очень привлекательны, имеют вкусовые ощущения, вкус какой-то необычный, цвет украшен красиво. Но представьте, во что превращается эта пища, когда входит в ваш желудок. Итак, вы едите эту вкусную пищу, приятную во всех отношениях пищу. Что после этого происходит? Иногда вас может стошнить, и вся эта пища, значит, у вас обратно выходит. Но когда эта пища выходит из вашего ануса, то это выглядит она гораздо еще более отвратительной. Ну и так действительно наше тело – это фабрика по производству экскрементов. Отчего, омраченный ум, ты не цепляешься за чистую деревянную статую, но защищает этот грязный механизм, наполненный нечистотами? Сперва мысленно отдели слои кожи от мяса, а затем мечом мудрости отдели мясо от скелетного остова. Раздробив кости, взгляни на мозг и задайся вопросом, где же сущность этого тела? И вот здесь что комментирует. Несмотря на то, что тело настолько ужасно, по всем этим причинам, мы наделены особым мозгом, особым интеллектом. Вот это нам действительно надо научиться использовать. Если после упорных исканий ты не сможешь постичь сути этого тела, тогда ответь, почему ты по-прежнему его бережешь. Что за польза тебе от этого тела? Его грязные внутренности непригодны в пищу, его кровь для питья не годится, а кишки обсасывать не станешь. Впрочем, его можно беречь на корм шакалам и грифам. Это человеческое тело следует применять на деле. Как бы ты ни берег свое тело, безжалостный владыка смерти украдет его у тебя, отдаст собакам и грифам. А что тогда станешь ты делать? Комментарий его святейшества. Если с помощью практики бодхичитты вы научитесь превращать все неблагоприятные обстоятельства в духовный путь, то вас можно назвать по-настоящему мудрым человеком. Тогда вы можете из всех разнообразных обстоятельств своей жизни извлекать великий смысл. Как сказал Нагарджуна в драгоценном венце, да смогу я служить живым существам, превращаясь в элементы воды, огня, земли и так далее. Если знаешь, что слуга покинет твой дом, ты не станешь наделять его одеждой и имуществом. К чему же тогда изнурять себя заботой о теле? Ведь сколько бы ты его ни кормила, оно все равно оставит тебя. Воплотив содержание тела, заставь его трудиться себе во благо, ибо работнику не отдают все то, что он создает. Взирай на тело свое, как на лодку, всего лишь средство передвижения, и на благо живущим преврати его в тело, исполняющее желание. Теперь, обретя власть над умом, всегда улыбайся, перестань хмурить лоб по брови, первым начиная разговоры и стань другом для всех. Комментарий его святейшего. Когда кто-то вам дает советы, не отмахивайтесь от них с раздражением. Вы должны дружелюбно принимать все то, что говорят, рекомендуют вам другие. Будь всегда осмотрительны, не шуми, передвигая сиденья и другие предметы. Не хлопай дверьми, в тишине всегда находи усладу. Комментарий его святейшества. Если вы видите у кого-то какое-то благое качество, вы должны вслух говорить об этом, хвалить его. А если же человек начинает демонстрировать высокомерие и прочее, можно вести себя с ним по сдержаннее. Если же вы, когда хвалите человека, говорите, да, у него есть, конечно, такое достоинство, но... Когда вы добавляете это «но», то тем самым вы не хвалите человека, а косвенно его критикуете. Цапли, кошки и воры в тишине бесшумно крадутся и добиваются своего. Пусть и подвижник всегда движется так же. С почтением принимай советы тех, кто искусно наставляет других и сам предлагает помощь. Будь всегда учеником всех живущих. Всякому, чья речь добродетельна, говори, хорошо сказано. А если увидишь творящего доброе дело, поддержи его похвалой. Превзноси достоинства других, даже если они того не слышат. Снова и снова рассказывай о них с удовольствием. Если же речь дойдет о твоих достоинствах, просто знай, что их ценят. Цель всех деяний – радость, но даже владение несметным богатством ее нелегко обрести, а потому возрадуйся достоинством других, возвращенным с величайшим трудом. Так в этой жизни ты ничего не упустишь, а в грядущих познаешь великое счастье. Но если возненавидишь других, обретешь себя на страдания, а в будущих существованиях на нестерпимые муки. Мягким и нежным голосом говори от чистого сердца и по существу, дабы слово твое было понятно, приятно уху и сказано из сострадания. Кому бы ты ни обратил свой взор, взирая на него с открытым сердцем и любовью, думая, это существо поможет мне достичь состояния Будды. В полях совершенств, помощи и страданий всегда руководствуйся высоким устремлением и применяй противоядие, так обретешь великое благо. С умением и верой совершай любую работу, какую бы ты дело ни исполнял, не полагайся ни на кого. В ряду парамид, начиная с даяния, каждое последующее превосходит по значимости предыдущую. Ради малого не отказывайся от великого, если нет на то особых предписаний.